Когда-то оно перестанет засыпаться в какой-то момент.
Нет, здесь, знаете, много факторов. Вы еще не забывайте, семинар это колоссальнейшая
я не про семинар.
Нагрузка.
Я не про семинар.
А, не про семинар, а про что?
Мы практиковали йога нидру.
А, до этого?
Да, да.
Ага, и что?
И что меня до этого я засыпал, что сейчас. Вот вчера мне удалось сохранить ясно. Пришлось напрячься.
Нет, ну, во-первых, это, друзья, как любая практика, да, как любая практика, она требует времени на ее освоение. Это не так, что там вот, начал делать и быстро. Потом очень, вы помните, фактор это праны и очищенность каналов. То есть, во-первых, наличие праны, во-вторых, очищенность каналов должна быть. Вот. А в-третьих, вот я что хочу сказать, на семинаре это на самом деле это кажется, вот здесь сидите, вы вопросы задаете, там какие-то практики делаете. А ведь нагрузка очень большая. Очень-очень большая на вас.
Да.
Поэтому, когда вы раз, и вас двух, и отключаетесь. И отключаетесь. То есть, надо ждать момента, когда такие будут более благоприятные условия, то есть нагрузка не очень большая, то есть когда будет возможность вот этот переход все-таки уловить. Когда очень сильно устаешь, понятно, то есть, если ты очень сильно устаешь, раз и бух, и все, и заснул, потому что организм требует. В разные периоды жизни бывает, иногда бывает очень насыщенная жизнь. А внутренняя нагрузка не очень большая. А бывает наоборот, вроде как внешне ничего не происходит, а внутри какие-то процессы идут. И они определяют, в общем-то, засыпают. Так, друзья, ну я так понимаю, больше ждать никого.
Ну, вроде как, я думаю, что да.
Очень хорошо. Замечательно. Итак, давайте мы поедем далее. Какие есть вопросы? Валерий.
А можно продолжение?
Да, конечно.
Вот в тех книгах, что вы по йога-нидре советовали, можно найти такой момент, как переходы внутри сна? То есть, допустим, сон во сне и между ними.
Друзья, знаете, это не книги, это одна, всего лишь одна книга. Их-то больше и нет.
Или, допустим, вот я начал тибетское йога сна и поведение. Читать немного начал там. Такие моменты можно найти или об этом никто не говорит?
Нет, полным-полно. Вот меня особенно интересуют вот эти факторы тибетского варианта. Казалось бы, там какие-то практики вроде даже лучше сохранились по той простой причине, что там они в тираж большой ушли. Знаете, вот книгу. Берешь книгу, открываешь сзади и смотришь тираж. Если тираж маленький, ее в дальнейшем будет очень тяжело найти. А если там открываешь там тираж миллионы экземпляров, то потом будет гораздо легче найти. Вот у тибетских практик сильная их сторона – это тираж. Тибет – это была вообще фабрика по просветлению. И поэтому там выверенная технология отправлялась в тираж, и если она сохранялась, то более или менее много людей о ней что-то могли сказать. И в этом отношении, ну, как бы казалось бы, что легче найти последователей шести йог Нарока. Но об этом пишет Эрин Свенс, об этом пишут, такая путешественница Дэви Нейл, Александра Дэви Нейл. Никто не слышал такое имя? Нет, как же, француженка в Тибете. Наверное, сталкивались с ней, с ее произведениями. Ну, давайте я вкратце расскажу, чтобы вы, если знаете, то вспомните, если не знаете, то будете иметь в виду. Была такая тетечка, Александра Дэви Нейл. По-моему, она чуть ли не бывшая балерина была. И вот в 20-е годы, или когда-то там еще, до этого, почему-то потянуло ее в Тибет. И она попала в Тибет. Причем, каким образом попала, Тибет была закрытая страна, друзья. Туда иностранцев просто не пускали. Ну, там разве что только какая-нибудь политическая миссия, какие-нибудь послы, и то тоже с большим трудом. Вот так, чтобы просто приехать в Тибет, тебя останавливали на границе и просто не пускали. Это касалось всех европейцев. Поэтому европейцу попасть на территорию Тибета было практически невозможно вот таким обычным способом. Либо тебе должны были дать рекомендательные какие-то письма, Значит, либо ты должен был как-то втихаря контрабандой пробираться. Что она и сделала? Она переоделась, значит, соответственно, в тибетское платье, слилась, ну, как бы познакомилась, слилась с другими местными людьми, и в результате этого смогла попасть на территорию Тибета, много там путешествовать, общаться и так далее и тому подобное. В результате она оставила массу произведений такого, знаете, полухудожественного плана, полуописательного всех практик, там, традиций и так далее. Значит, такие, например, как «Мистики и магии Тибета», такая очень хорошая произведение есть. Потом там, значит, что-то там с учителями, учениками связанное. Все-таки, друзья, если бы у нас сейчас был бы шнур и был бы пароль к компьютеру, мы бы взяли сейчас читалку, где белая читалка, подсоединили бы ее, скачали отсюда библиотеку, там, по-моему, есть Александра Девинейл. И более, даже, может быть, какие-то вещи было бы, чтобы представить, я вам бы зачел, чтобы как бы интересно. Вообще, я очень рекомендую почитать.
Нет, ну каждый, кто хочет, запишет все блокнотики, потом проработает.
Нет, ну я в плане кусочек, чтобы все потом осмыслить. Да, и вот она пишет о том, что очень тяжело ей было найти реальных практиков, которые обладают вот этими йогами, такими как тумо, визуализации, сновидения, переноса сознания и прочего-прочего, очень тяжело.
А в каком смысле, что есть люди практикующие, но они на самом деле нереальные практики? Или просто их просто не найти?
Ну, там много разных причин, в том числе и такая причина, что как бы акцент в большей степени был смещен на какие-то такие вот неформальные, такие общие поучения тантрического буддизма, фактически буддизма. Вот там берут классические там трактаты и начинают их исследовать. Там пять ядов, там ревности, гнева, гордости и так далее. Ну, такое общее положение. Вот. Так вот, очень тяжело найти какие-то, во-первых, живых практиков, во-вторых, эти йоги Нару. Я даже спрашивал современных последователей тантрического буддизма. Я вот понял, что вот из всех шести йог Нару наиболее распространена и известная только лишь одна – хова, посмертного переноса сознания. А иногда встречается поучение посвящения в Махамудру или Дзогчен. Это разные, как бы такая практика одноразового посвящения, одношагового посвящения. Вот в йогах есть понятие Махамудра. Там оно имеет несколько другое значение. Но, по сути дела, если в хатха-йоге, как правило, это те или иные упражнения, то там это целая философия. А вот так, чтобы кто-то учил, допустим, йоги тумо, я не слышал. Вот так, чтобы пройти где-нибудь там у какого-нибудь ламы йогу тумо. Вот сейчас, в современном мире. Хотя, казалось бы, здесь сейчас очень много. После того, как Тибет захватили китайцы, очень много лам убежало в Индию, ну и как в Америку и так далее. И, собственно, если раньше вы в Тибет попасть не могли, даже очень хотели, то теперь вы посмотрите, какая ситуация. Сами пришли.
Ничего не знаю.
Вот. И непонятно, то ли знают, но не хотят говорить, то ли не знают, то ли акцент на другом делают. Непонятная ситуация, совершенно непонятная. Вот. И, допустим, в 1900... Вообще такая ситуация тоже какая-то очень странная случается. Не так давно Далай-лама обратил в буддизм сразу 150 тысяч индусов из секты неприкасаемых. То есть самые низшие, которым вообще ничего не светило в Индии. Он сам присутствовал при обращении, это как бы такое количество. Это огромное число. Вот. Понятно, что таким образом буддизм опять в Индии набирает, как сказать, последователей. Если до этого в основном буддисты были, это вот выходцы из Тибета, которые убежали, то теперь подключается местное население. Вероятно, у них акцент, конечно, на более таких практиках общих, а не вот на конкретике. Поэтому, что касается йоги сновидения, имеет смысл, конечно же, познакомиться со всеми трактатами, которые до нас дошли, комментариями не на них. Некоторые книжки очень неплохие попадаются на этот счет. То есть как бы сравнить вот этот, со стороны тибетской. Так, еще, друзья, давайте мы обсуждать будем.
Да. Вот небольшое дополнение. Есть два таких интересных фильма. Ну, один как анимированный «Пробуждение жизни», ага, и второй русский «Сны», знак вопроса. Вот в них, в обоих такая тематика, что главный персонаж как бы просыпается, а потом понимает, что это опять же сон, и опять просыпается. Ну, вот такая череда пробуждений в самом сне. Вот. И как бы у меня тоже такое частенько бывает. Ага. Я как бы просыпаюсь, что-то делаю, потом понимаю, что это опять же сон.
Сон, да.
И вот непонятно, там это считать как одним каким-то этим, или я просто не почувствовал между ними вот этого состояния сна без день, или вот как вот этот переход.
Ну, трудно интерпретировать, то ли это был действительно сон во сне с промежуточным, то ли это такой замысловатый сюжет. Ну, вот мы фильм видим, там, где герой ложится спать и просыпается, да, то есть, может быть, это просто сюжет. Это, конечно, трудно интерпретировать, как там оно на самом деле внутри. Так, друзья, давайте пойдем дальше, да.
Так что там у нас по поводу дежавю?
Знаете, очень трудно сказать. Вообще такие вещи, как дежавю, это, понимаете, ну, фактор, когда ты видишь то, что ты когда-то уже видел, с одной стороны, как бы намек на фактор быстрых методов. Ну, вы помните, да, чем характеризуются быстрые методы? Отсутствием времени. То есть фактор времени игнорируется. И ты как бы себя выдергиваешь из будущего для того, чтобы сделать что-то в прошлом. Ну или по-другому. Вот у вас сейчас нет всех тех сверхспособностей, которые у вас откроются через там 100 лет непрерывных занятий йогой. А вы методами, быстрыми методами делаете такую визуализацию, медитацию на самого себя будущего. Как бы самого себя будущего вытаскиваете, пользуетесь своими же собственными качествами, ну, в будущем, но только лишь в прошлом. То есть вот этот эффект отчасти как бы где-то напоминает эффект дежавю потом. То есть ты что-то вытащил, что-то сделал, а потом дошел до такой степени, когда ты сам уже научился это делать, и смотришь, о, знакомые все лица. А вообще говоря, действительно очень сложно объяснить, в каких случаях что это означает. Может быть так, а может быть какое-то еще другое есть объяснение. Вот. Так, друзья, давайте мы дальше. Идем дальше. Ну что, там удалось открыть?
Нет,
вы подключили читалку.
Да.
Читалки должна быть библиотека.
Есть, наверное, раздел.
Да, там оно все так вот замысловато. Вот где-то там есть книжки по йоге. Книжки по йоге и тантре. И вот среди них точно я помню. Так, дальше идем. Далее, пожалуйста.
Я постоянно вхожу на родине, поэтому там вношу за частенько. Мне на разбары попадается на глаза 30 раз уже книжка авторского Бориса.
Еще раз громче.
Авторского Бориса Сахарова.
Ничего не слышу. Давайте, друзья, нас так мало. Давайте ближе подвигаемся, потому что там мультики играют.
Это тот, который открытие третьего глаза.
Я говорю, что мне частенько попадается на глаза одна и та же книга одного и того же автора. Борис Сахаров. Слышали про такого?
Ну, я что-то слышал, но я, честно говоря, сейчас вот с трудом.
Вроде бы у него как что-то вроде звания Раджа-Йогин. Это в Индии он получил, насколько я поняла.
Ну, очень... Это, знаете, это ни о чем. Это как, знаете, например, сказать, в интернете написано. Ну, если так, получил звание Раджа-Йогин в Индии...
Просто я слышала, что достаточно уважаемо.
Ну, знаете, как она... Нет, я не хочу подставить под сомнение.
Я хочу.
Может быть, не, давайте о других людях, которые говорят слово йога, будем хорошо говорить. Им памятник надо ставить. Давайте не будем критиковать. Зачем?
Нет, просто у меня вопрос такого характера. Одну его книгу я читала по хатха-йоге. Ага. И там говорилась такая вещь, ну, на мой взгляд, не очень правильная, ага. Что в занятиях именно хатха-йога имеет большое значение, к какому типу людей вы принадлежите в плане питания. Он их делит на три группы, и у него такая есть вещь, что люди из третьей группы вообще не могут даже добиться никаких успехов в хатха-йоге. Те, которые любят пищу с такими острыми запахами, вкусами, с душком, в общем, что-то такое, у него как-то это все связано, и категорично делается вывод, что им нет смысла заниматься, они ничего не добьются. Просто я вот думаю, человек с такими воззрениями, просто странно, что как-то его много кто признает. Интересно.
Нет, ну, давайте, друзья, и вот это самое неблагодарное дело, кидать камни в огород людей, о которых ты ничего не знаешь, книжки которых ты не читал, да? И это надо смотреть, в каком контексте, что он имел в виду. Если он имел в виду в том плане, что, знаете, как бы есть три типа личности, это согласно еще тантрической этой классификации, Пашу, Вира и Дивья, то есть в состоянии человек Пашу, он склонен есть всякую такую еду сброженную, ну просто он находится на таком уровне еще восприятия Вселенной, что ему бесполезно что-либо говорить, он все ничего не понимает. Если в этом ключе, ну что ж, это действительно так. Вы сами можете найти миллион примеров таких людей, которым бесполезно говорить про йогу. Они не в этой жизни, они вряд ли в ближайшее время что-либо поймут. Но это ничего не значит, может быть, пройдет. Вот если это он имеет в виду, тогда одно. Если же какую-то такую общую систему классификации... То есть давайте, друзья, я не буду на эти вопросы отвечать. Ага. Еще у кого? Давайте.
Можно?
Можно. Ага.
Страх.
Ага, про страх,
вот
что?
Мы вчера практиковали на
Вену,
угу.
Да.
И злость. Ярость.
А вот страх, он какой он? Страх или как его тоже можно? Потому что, допустим, кажется, что может быть, ну, в какой-то ситуации кажется, что вроде избавился, да, а потом бывает какой-то внезапный...
Нет, конечно, есть практики, вот такие же алгоритмы борьбы со страхом, безусловно. Но, знаете, страх это не самое еще, не самое, знаете, у нас есть такая поговорка, ну ладно, не буду сейчас про поговорки, вот есть, конечно же, методы борьбы со страхом. Страх, как правило, вымещается... Как ни странно, активностью. Страх это что-то такое, знаете, что нас призывает к пассивности. А надо найти прямо противоположную составляющую, дабы нейтрализовать вот эту сильно развившуюся пассивность. И поэтому, как ни странно, гнев фактор, который превосходит страх. А вообще очень легко запомнить, если вы помните, да, у нас есть центры, основной центр Муладхара, он как раз в большей степени ответственен за проявление такой, так сказать, вещи, как страх. Следующий уровень, это Сватхистхана, считается, что он в большей степени ответственен за какие-то сексуальные проявления. И вот, знаете, есть такое там, понятие вожделение, да, или желание. А следующий гнев идет. Следующий, вот, в отрицательном плане, это либо ревность, либо такая вот вселенская любовь, да, открытый сердечный центр. Значит, следующий, горловой центр у него свои, там, следующий, значит, соответственно, интеллектуальный центр. И вот получается так, что более высший центр, он способен... легче справиться с проявившимся нижним центром. То есть, если у вас есть страх, то, допустим, страх побеждается вожделением. Ну, знаете, такой пример жизненный. Там, скажем, коты очень и пугливые животные. Но если это, так сказать, весна, когда кот ухаживает за кошкой, он перестает вообще испытывать страх и видеть кого-либо вокруг. То есть почему? Потому что это более следующий шаг продолжения жизни, а продолжение жизни выше, чем страх, и надо его... Вот. Но с другой стороны, допустим, чувство ярости, гнева, если оно возникает, оно еще сильнее побеждает страх. Точно так же чувство любви, которое еще выше, оно побеждает еще сильнее страх. То есть, если мы начинаем каким-то образом более высшие эмоции, более высшие центры пробудиться, то мы более легче контролируем нижние центры. И, наконец, если мы контролируем центр разума, то мы контролируем все нижестоящие. То есть в этом смысле мы как пирамида, где основание сверху, а надстройка ниже. Кстати, пирамиду, да, только перевернуть ее надо кверх ногами. Обычно у нас основание, самое основное, вытаскиваем и все рушится. А здесь как бы наоборот. Вот это. То есть если ты контролируешь более высший центр, ты контролируешь более низший. Так. Ну, я прошу прощения, но есть еще комбинации. Вот комбинации, когда вдруг просыпается одновременно два каких-то центра, там страх и ревность, там, да, или глупость и страх. Вот это гораздо сложнее. В чистом виде легче всего бороться с эмоциями, когда она в чистом виде. А вот когда... Когда запутанность, вот это тяжелее. Ага. Ага. Ну конечно, первичная наша, как сказать, эмоция, которая, которую мы называется, на протяжении эволюции развили, это был страх. У нас есть соответствующий курс. На интернет-йога-курсах, я забыл, по-моему, он 112, 110, где рассматриваются эти все... Да, наверное, 112, да, Настя права. Значит, там связка, страх и так далее, другие. Там более подробно описано, почему вообще, что такое страх, откуда он взялся, там, и так далее, и так далее. То есть я, имеет смысл там более проконсультироваться подробно. Далее идем.
У нас в школе ничего не говорится про сахасрара. Человек уже очень мало, чтобы найти в плане информации.
Друзья, у нас так много всего говорится, что... Я вот сегодня вам жаловался, что вот у меня столько лет семинар за семинаром, и чтобы хоть один повторился... А это так плохо.
А других чакрах намного более подробно. За что они отвечают, с чем они связаны, как с ними работать, а я, по крайней мере, ничего не знаю.
Да, сахасрара, по сути дела, это даже как бы и не чакра в этом смысле. А это уровень, когда... Когда начинает, так сказать, задействовать сахасрара, то стирается грань между вашим личным «я» и абсолютом.
Закон один получается?
Закон один получается, переходящий в закон ноль.
А остальные чакры должны находиться в 4-5.
Ой, это сложное слово. Я вот сейчас, я, знаете, вот эту привязку одного с другим мне тяжело сказать. Но я знаю только лишь одно. Самадхи без объекта — это закон ноль, очевидно. Нет ничего, ноль. Самадхи с объектом — это, очевидно, закон один. Вот. А уровень сахасрара чакры — это когда фактически вы полностью познаете свое высшее «я», и в дальнейшем познаете вот эту майю, которая отделяет ваше личное «я» от абсолюта, и фактически сливаетесь с абсолютом. И это происходит только лишь тогда, когда вы вот в своей работе поднялись до этого уровня сахасрара. В каком смысле своей работы? Обычно это все привязывается в тантрических текстах к энергии кундалини. Утя, хотя-матя, ползет. Хотя-матя, ползи туда. Хотя-матя, сюда ползи. Хотя-матя, ползи сюда. Хотя-мотя. Быстрый мир. Хотя-мотя прибыл. Ура, 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 ура. Вот, поэтому считается, что как только лишь энергия кундалини поднимается, она одним за другим растворяет все принципы.
О, какая штукенция хорошенькая.
До тех пор, пока она не поднимается к сахасрара чакре. Вот. И очень интересная другая, знаете, вот символика в тантрических текстах, которую описывал, очень хорошо ее описал Артур Авалон, Джон Гудро. Там должна быть библиотека также.
В двух своих работах таких. Одна работа называется «Змеиная сила», а другая называется «Гирлянда буквы».